Путин и Алиев обедали как на сцене, но не все у них было на публику.
Я считаю, что главная их цель – это была взять эту газоизмерительную станцию. Потому что в конце года истекает транзитный контракт между Россией и Украиной.
Максим Шевченко напрямую увязал бакинский визит Путина с событиями в Суджи. Что думает об этом Михаил Крутихин?
Россия будет и впредь всячески способствовать нормализации азербайджанско-армянского взаимодействия.
Не пора ли сменить посредника? Выскажутся гости повестки и проголосуют зрители.
Кабардино-Балкария встречает президента яблоками. Выйдя из машины, он сразу оказывается у стола, на котором две полные корзины.
Владимир Путин продолжает делать вид, что ничего не происходит, никакой Курской области не существует. Он сначала едет в Баку, потом в Кабардино-Балкарию, где хвалит урожай яблок, потом он отправляется в Беслан, где стоит на коленях перед мемориальным комплексом на кладбище, и потом там же в Беслане впервые посещает школу номер один, которую раньше он не посещал в предыдущие свои визиты. И если вы вот заметили, то в первый раз он в эту школу, впервые Владимир Путин, после событий трагических приехал только в 2005, на пятилетний юбилей, на пятилетний, можно сказать, трагическую годовщину пятую, но за месяц до, собственно, годовщины. Сейчас он приехал за 10 дней до, собственно говоря, 20-летней годовщины. Почему это происходит, непонятно. Но дело совершенно не в этом. А дело в том, что в ходе этих поездок, вот сегодня вести показывали одну за другой, одна, вторая, третья поездок, никто из тех, кто его сопровождает, не спрашивает его о событиях в Курской области. Как будто бы их не существует. Хотя, конечно, есть ряд наблюдателей, которые именно бакинскую его поездку увязали с этими событиями.
Якобы киевский режим хочет то ли взять под контроль станцию и, соответственно, взять под контроль транзит, то ли вообще прекратить транзит российского газа в Европу.
Газоизмерительная станция Суджа – часть газопровода Уренгой, Помары, Ужгород, по которому осуществляется транзит газа с российских месторождений в Украину и далее в страны Евросоюза. После 6 августа в СМИ появились сообщения, что украинские войска, вошедшие на территорию Курской области, взяли станцию под свой контроль. Успехи операции привели к резкому росту цен на газ в Европе. 12 августа они выросли до $480 за 1000 кубометров, но потом пошли вниз. Газопровод, частью которого является станция Суджа, на данный момент последний способ поставок российского газа в Европу. От них больше всего зависят Австрия, Венгрия, Словакия и Чехия. Журналист Максим Шевченко считает, что Курская область не случайно стала целью операции ВСУ.
Я считаю, что главная их цель – это была взять эту газоизмерительную станцию. Потому что в конце года истекает транзитный контракт между Россией и Украиной. Украина заявляла, что не будет продлевать транзит, хотя она при этом теряет $1.5 миллиарда, значит, долларов. Если Украина не продлит транзитный договор, транспортную, газотранспортную сеть Украины в аренду, словацкая компания, например, да, то есть она платит Украине за аренду, не России, потому что Украина не хочет с Россией иметь прямых отношений, а Словакия, там, Австрия или Венгрия, ну, там специалисты меня поправят, если я в чем-то ошибаюсь, за транзит, а потом идут «Газпрому» и говорят, мы вас покупаем газ, а где теперь его покупать, если Суджа под украинским контролем?
Максим Шевченко не довел это построение до логического конца. Ну вот Австрия и Венгрия приходят к «Газпрому», чтобы купить у него газ. Тот говорит, что Суджа под украинским контролем. Покупайте у них. Украинцы, естественно, газ венграм и австрийцам продать не могут. И в итоге Украина остается без денег за транзит, а ее западные партнеры без газа. Так в чем же коммерческая цель? Каково ее считает Максим? В чем выгода? Непонятно. Эксперт в энергетической области Борис Марцинкевич считает, что у Украины и так были все шансы прекратить транзит газа в Европу.
Проводить вот такую операцию для того, чтобы получить контроль над станцией Суджа, вообще это участок знаменитого газопровода Уренгой-Помара-Ужгород по территории Украинской Советской Социалистической Республики продолжительность маршрута 1100 километров. То есть для того, чтобы контролировать транзит, для того, чтобы прервать транзит, за два года у киевских властей возможностей было бесконечное количество. Так что версия не проходит никоим образом. Судя по тому, что транзит продолжается, никто договоренности по поводу транзита нарушать не собирается.
Однако Шевченко считает, что именно с захватом станции Суджа связан визит Путина в Азербайджан.
И вот сейчас Владимир Путин полетел в Баку. Я практически уверен, что переговоры о увеличение объемов российского газа по Южному потоку, в частности, по азербайджанским, сакаровским, значит, газовым сетям, там, через территорию Грузии, через территорию Турции, они являются важнейшей составляющей переговоров, которые проходят в Баку.
К этому штрих. В совместном заявлении, которое можно спокойно прочитать на сайте Кремля, из 17 пунктов только один посвящен Карабаху, а четыре – развитию экономических отношений. Не случайно с собой в Баку он привез главу ВТБ Андрея Костина, главу «Газпрома» Алексея Миллера, своего давнего друга и главу «Роснефти» Игоря Сечина и директора ВЭБ-РФ Игоря Шувалова. Правда, все эти персонажи остались за кадром официальной хроники. Общественности показали только помощников президента и министра иностранных дел Сергея Лаврова.
Итак, с нами на связи Михаил Крутихин. Михаил, здравствуйте.
Добрый день.
Это же очень важный и интересный вопрос. Вот эта станция, допустим, остается под контролем. Мы там точных деталей не знаем, но вот она, давайте допускать, что она продолжает, что она находится под контролем ВСУ и продолжает оставаться под украинским контролем. Опишите, пожалуйста, схему взаимоотношений России с партнерами, со Словакией, с Австрией, с Венгрией при условии, что эта станция находится под контролем ВСУ.
Ну, столько ахинеек, сколько вот сейчас изложили эксперты, которых сейчас показали, я очень давно не слышал. Ну, во-первых, при чем здесь Венгрия? Через Украину Венгрия газ не получает. Она получает его через Турцию, Болгарию и Сербию. Через Украину получают газ Австрия, Словакия и немножко Чехия. Иногда попадает на север Италии, небольшие там объемы газа. Это раз. Второе. А чем помешал контроль украинских вооруженных сил над Суджей? Чем он помешал прокачке газа? Вот как газ шел через эту измерительную станцию, так он и идет. Вот где газ перестал идти, это был другой вход на территорию Украины, Сохрановка, такая была газоизмерительная станция, но она гнала газ так, что украинская сторона не могла проконтролировать вход этого газа. Там оккупированные Россией территории. И сколько они там отбирали этого газа, куда все это девалось и шло сколько-то на транзит, украинцы не могли проконтролировать. Они объявили из-за присутствия там российских войск форс-мажор. И они закрыли прием газа через тот пункт Сохрановку. Осталась одна Суджа. А Суджа, ну, она совершенно не мешала ни украинцам, ни «Газпрому» продолжать прокачку газа. Ну, не было никаких препятствий. Зачем ее захватывать? И смысла никакого в том, что захватывается какая-то газоизмерительная станция, нет абсолютно никакого. Это первое. Второе. Ну, хорошо. Вот сейчас вопрос такой. А если прекратится прокачка газа через Украину? Но Венгрия не пострадает, вместе с Сербией они получают через Турцию газ. А вот эти три страны, что получится? Ну, первое, я тут услышал, что, оказывается, Украина 1,5 миллиарда то ли долларов, то ли евро получает за прокачку газа. Это не так. Это 230 миллионов только евро, а не 1,5 миллиарда. Потому что газ, который вот Россия поставляет в эти три страны, вот он приносит «Газпрому» от 5 до 6 миллиардов евро каждый год. И представить, что 1,5 миллиарда – это еще и Украине нужно платить за это глупость. Украина, ну, это где-то меньше половины процента ВВП. Она получает деньги от «Газпрома» экспорта за транзит этого газа. Она может пренебречь такой величиной. А вот если она перекроет этот поток газа, то тогда она выигрывает. Она выигрывает что? Во-первых, вот эти 5-6 миллиардов долларов, они в Россию не попадут. И это будет меньше для военного бюджета России. Первый выигрыш Украины. Выигрыш номер два. это вот пророссийские лобби, которых много в Австрии, в той же Словакии, они заткнутся, потому что сейчас у них довод: давайте дружить с Путиным, он нам газ дает. А если газа не будет со стороны России, то аргумент вот у этих вот больших друзей Путина, он исчезает. Это плюс Украине, опять-таки. То есть она, потеряв ну, 0,5% ВВП, приобретает сразу два таких очень интересных момента, которые ей только на пользу. Мало того, прекратится прокачка газа через Украину. Вот «Газпром», ну, он потеряет в деньгах, в прибылях, но он не получит возможности ну, предъявить какие-то претензии покупателям, потому что они прекратили покупать российский газ не по своей вине, а по вине Украины. Это означает форс-мажор, обстоятельства непреодолимой силы. И значит, никто никому, ни «Газпром» европейским покупателям, ни европейские покупатели «Газпрому» ничего не должны будут платить, никакой штраф, никакую неустойку, вообще ничего не будет. И все нормально, потому что эти страны вполне могут обойтись газом, который они получат от трейдеров в Европе. Да, придется переплатить. А что делать-то, если газ из России не идет? То есть ситуация вот такая. Предлагают сейчас, да, в Киеве есть такое мнение, что можно ну, как-то использовать еще один вариант. Вот эти покупатели газа, а у них там у некоторых контракты с «Газпромом» даже до 2040 года есть в Австрии, например. Они будут продолжать покупать газ у «Газпрома», а затем «Газпром» будет сдавать этот газ на границе с Украиной. А эти покупатели будут заключать контракты на прокачку газа уже с украинской компанией ГТС. ГТС Украины, газотранспортные сети Украины. Украина будет дополнительно получать от них деньги, от них от «Газпрома». И все будет продолжаться, как это шло раньше. Есть такой вариант, он обсуждается в Киеве. На мой взгляд, выгоднее было бы прекратить вот этот весь, всю вот эту прокачку. А теперь, как это все привязывается к визиту Путина в Азербайджан. Ну вот уже несколько месяцев подряд, где-то с июня начиная, с начала июня, обсуждается вдруг такой вариант, что Азербайджан будет поставлять дополнительно газ через территорию России и Украину в европейским потребителям. Они будут у него газ покупать. Ну, фактически это ну, обманная схема. То есть это будет российский газ, конечно. А Азербайджан притворится, что это вот он его поставляет. А Путин с Алиевым каким-то образом договорятся. Но я, во-первых, в эту схему не верю по нескольким сразу причинам. Причина номер один – это немедленно будет давление со стороны Соединенных Штатов. Ребята, вы тут обманываете всех, кого только можно. Вот в этот обман мы вам не поверим, мы на вас политически нажмем. Это первое. Второе. А есть ли у Азербайджана достаточно газа, чтобы еще начать продавать каким-то новым потребителям в Европе? Сейчас Азербайджан поставляет газ в 9 стран. И вот мощность добычи газа и транспортировки газа у Азербайджана, она использована фактически на все 100%. Ну, где-то 36,5 миллиарда кубометров товарного газа добывается в Азербайджане. Ну, добывается больше, но товарный, который можно продать, 36,5. Из них в этом году 25 пойдет на экспорт. Вот эти 25, ну, а труба, которая идет в сторону Евросоюза, так называемый транс, через Турцию идет трансанатолийский газопровод ТАНАП, он больше 16 миллиардов кубометров вот сейчас прокачать не может. Азербайджанцы говорят: ребят, если вы хотите получать от нас больше газа, то давайте профинансируйте увеличение мощности этого газопровода. В Европе никто не готов это сделать. Во-первых, потому что в Европе потребление газа сокращается, и строить фактически за свои деньги еще одну линию какую-то из Азербайджана, никто этим делом заниматься сейчас совершенно не хочет. Финансистов на это найти не удалось. Во-первых, то есть у Азербайджана нет пропускной способности, чтобы увеличить что-то. Во-вторых, у него нет столько газа, чтобы удовлетворить, кроме этих 9 стран, еще и Австрию, Словакию и Чехию через Россию путем обманной схемы. Ну, не получится это. Вот не верю я в эту схему, которую сейчас обсуждают наблюдатели.
То есть в итоге никакой коммерческой специальной цели захвата этой газосчетной станции не было у Украины. Разве что, если она и была, то только политическая, лишить возможности Россию получать, продавать свой газ. А эти две страны, которые лишаются, три страны, которые лишаются газа, просто будут переплачивать. То есть она скорее, если она и была, то политическая.
Вообще не было такой цели, которая была связана именно с этой станцией. Не было. Вы посмотрите, когда там пошла атака в ту сторону, никто не знал, что это станция. По ней шел артобстрел. Разрушено было административное здание с каким-то оборудованием. Разрушена была одна из четырех установок. Вот там плети труб такие, видно со спутника, они поднимаются, проходят немножко над землей, снова идут под землю, и вот такие четыре плети идут друг за другом. Вот одну такую плеть просто разрушили. Зачем это нужно было? Это попал туда снаряд, совершенно случайно. Они не думали, что они что-то захватывают. Они шли вперед, в наступление, украинские вооруженные силы. Без оглядки на то, есть там станция какая-то, нет там никакой станции. И там по-прежнему сидят сотрудники «Газпрома». Они в полном согласии с украинскими коллегами этот газ пропускают. Опять 42 миллиона кубометров в сутки от «Газпрома». И газ по-прежнему идет через украинскую газотранспортную сеть.
И пока что «Газпром» наварил на этой истории, потому что газ-то подорожал в Европе сейчас. По крайней мере, на какой-то период. Потом эти цены устаканились, но в начале этого вторжения цены полетели наверх. Потому что кто знает, что будет с этой станцией. Там же был такой момент.
Да. Да, это был психологический момент, когда действительно рынок отреагировал. Смотрите, вдруг сейчас исчезнет вот это. Это значит, сейчас на рынок придут австрийские компании, словацкие компании и начнут дополнительно покупать газ у трейдеров внутри Европы, вот с тех самых хабов, торговых площадок, откуда вот это можно покупать. А там газ есть, его хватает, вполне достаточно. Но цены поподнимутся, потому что это опять-таки конкуренция. Потом посмотрели, все вроде нормально, а что нам задирать цены? Они цены опять просели. Газа в Европе больше, чем достаточно. И без «Газпромовского» газа обойдутся. И потом я хочу напомнить, что по решению Евросоюза к 2027 году все члены Евросоюза должны отказаться от российского трубопроводного газа. Вот есть такое решение. Им даны на это сроки до 27-го года. И когда та же самая Австрия говорит, ох, а нам тут трудно придется без этого газа и без российской, кстати, нефти. Ребята им говорят, у вас время было договориться о снабжении по другим маршрутам, вложить деньги, например, в расширение мощности газопровода, который идет, скажем, из Хорватии, от станции, где принимают сжиженный природный газ на острове Крк, в вашу сторону идет. Договоритесь о расширении, договоритесь. Это все можно было сделать. А что, вы только на Путина и надеялись? И поэтому Европа-то, она обойдется. Уже 27-й год, он не за горами. Вот об этом надо еще подумать.
И если он потеряет Путин и Россия, то возможность эту все-таки ее потеряет. В конце концов, прокачивать газ через Суджу, то, еще раз мы повторим для нашей аудитории, то Алиев ему в этом не помощник. То есть этот бакинский визит не роли своих...
Нет, это не получится. Это никак не получится. Вот сейчас Россия прокачивает через Турцию, Болгарию. Болгария газ не берет, а там Сербия и Венгрия. И немножечко еще попадает в Северную Македонию. Немножко в Греции там остается. 16 миллиардов кубометров. Вот пропускная способность той структуры, которая там есть. И через Украину, в целом до 16 миллиардов кубометров. Если украинский маршрут закрывается, то российский экспорт в Европу в целом, так называемое дальнее зарубежье в Европе, он сокращается наполовину. То есть вместо 32 у них остается 16 миллиардов кубометров в год. Это удар по «Газпрому». Вот он те самые 5-6 миллиардов евро в год, он теряет, он не сможет этот газ продавать.
Михаил, спасибо вам за эти разъяснения. Наверное, кого-то вы успокоили, кого-то не очень. Еще раз благодарю вас. И мы посмотрим сейчас декларируемую цель визита, официально проговоренную Владимира Путина в Баку.
Подчеркну, Россия будет и впредь всячески способствовать нормализации азербайджанско-армянского взаимодействия и заключению мирного договора на основе известных трехсторонних договоренностей, достигнутых президентами России, Азербайджана и премьер-министром Армении в 2020-2022 годах.
С нами на связи Ариф Юсупов. Ариф, здравствуйте.
Только не Юсупов, а Юнусов.
Юнусов, ну вот, пожалуйста. Ариф, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Ариф Юнусов с нами на связи, конечно. И скажите, пожалуйста, вот это посредничество Владимира Путина, он продолжает из визита в визит сообщать о том, что он посредник между Баку и Ереваном, и эта его миссия будет вот продолжена, он на это, по крайней мере, рассчитывает. На что вы рассчитываете? Должен ли в этом тяжелом давнем конфликте, в этой истории отношений смениться посредник с вашей точки зрения?
Если речь идет о армяно-азербайджанском конфликте, его урегулировании и вопросы посредничества, потому что визит Путина в Баку, он был не только, я думаю, что не столько с этим связан, но если мы говорим об этом, то надо сказать такую вещь, что конфликт имеет две составляющие. Один – это конфликт между Азербайджаном и Арменией. И уже давно Армения и Азербайджан не играют решающей роли в этом конфликте. Потому что есть вторая составляющая, и это более важная, это геополитическая конфронтация между Россией и коллективным Западом. И это постоянно ощущалось. Конечно же, как конфликтолог, я могу сразу сказать, что наиболее быстрые, наиболее эффективные решения конфликта любого, оно должно быть без посредников. Наличие посредников означает, что стороны не доверяют, и проблема будет не скоро решена. Поэтому в азербайджано-армянском конфликте всегда были посредники. С 92 года это была так называемая Минская группа, куда входили, значит, вот Россия, три сопредседателя Франции и Соединенные Штаты. Но после 20 года ситуация кардинально изменилась. Сначала Азербайджан, кстати, с подачи России, заявил, что не нуждается в Минской группе. Более того, российская страна изменила статус своего сопредседателя. Сопредседатель с российской стороны, он уже не идет как сопредседатель Минской группы, он идет как именно представитель Российской Федерации в регулировании армяно-азербайджанского конфликта. А вот, скажем, Соединенные Штаты и Франция, они долгое время, с того времени продолжали говорить, что Минская группа существует, поскольку она была создана по решениям ОБСЕ, и, соответственно, только ОБСЕ и может отменить эту Минскую группу. Она существует.
Да, но тем не менее, давайте говорить вот практически. Мы сейчас запускаем голосование. Кто лучше посредник вот в этих отношениях? Россия – это Запад, то есть Европа или США, или это сосед вроде Ирана или Грузии? За кого вы голосуете, за какой вариант ответа?
Дело в том, что то, что вы сказали, Иран или Грузия, проблема в том, что они никакой роли не играют. Ведь посредник, он должен обладать какой-то
весом,
влиянием, возможностью. Потому что Грузия сама нуждается в посреднических услугах. Кстати говоря, Азербайджан часто играет в эту роль или поставляет там газ. Это Грузия сама нуждается. Иран в силу многих причин не вызывает доверия у азербайджанской страны. Российская Федерация, тут проблема в том, что Азербайджан-то согласен, но Армения-то не согласна. Тут это же такой момент. И более того, Армения сделала ставку на Запад. Вначале это был Евросоюз, вот сейчас активную роль играют Соединенные Штаты. И мы видим, что в последнее время, по сути дела, Россия была выдавлена. Россия была во многом выдавлена в силу того, что... Вот есть, почему я сказал, что об этом есть два составляющих геополитической. Разница, знаете, какая между подходом России к урегулированию конфликта и Западом, конкретно американцам, ну и европейцам одно и то же. Россия страна, хотя я постоянно говорила, что мы за урегулирование, но с 20-го года Путин, конкретно он, особенно в сентябре 22-го, он заявил, что конфликт долгий, он должен продолжаться, его сразу невозможно решить. Главное, это чтобы в регионе были российские миротворческие войска, а там дальше степ-бай-степ, как говорится, 10-15 лет мы это можем решить. Тогда, как, скажем, западные страны, они настаивают, чтобы конфликт должен быть сейчас решен. Это именно американцы, в первую очередь, оказали давление, чтобы Пашинян признал Карабах, это его уступка, частью Азербайджана. И пошли на то, чтобы российские миротворцы были выдавлены из региона. По большому счету, с точки зрения эффективности, безусловно, посредническая миссия Запада, она более перспективная, поскольку эта миссия направлена на то, чтобы поскорее решить этот конфликт. Вот это главное. То есть, если российская страна просто говорит, а на самом деле целью России заморозить этот конфликт на долгие времена, потому что в случае решения Карабахского конфликта Россия просто-напросто покидает регион. Уже сейчас она, по сути дела, уже многие, она покинула и Азербайджан, где были в Карабахе российские миротворцы, сейчас их нет там. Осталось только в Грузии, нет российских войск, ну, не считая, конечно, Южной Осетии оккупированной и Абхазией. А вот в Армении осталась военная база, но в случае урегулирования конфликта между Азербайджаном и Арменией, это автоматом сразу отразится на армяно-турецких, а также российские войска просто уйдут. Уже мы видим, что Пашинян делает все, чтобы выдавить Россию из страны.
Да.
То есть, тут вопрос не в том, что хорошо или плохо. Тут надо по-другому подойти. Что может способствовать скорейшему решению конфликта. Вот что важно.
Ну, это и есть. Мы не говорим. Ну, понятно, что когда мы говорим, кто лучше посредник, это кто лучше способствует. Спасибо вам, наши уважаемые гости, за этот разговор. Продолжим его в четверг. До свидания.
На волнах Радио Свободы вы слушали короткую версию программы «Повестка». Полный вариант смотрите на нашем YouTube-канале. Сегодня нашими гостями были конфликтолог Ариф Юнусов, политолог Рубен Миграбян и нефтегазовый эксперт Михаил Крутихин. Вела программу Елена Рыковцева. Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах.